Мы беседуем с Ананда Чайтанья Прабху. И первый наш вопрос – это когда, где, при каких обстоятельствах он впервые соприкоснулся с сознанием Кришны. Вот. И в какой форме, собственно.
Харе Кришна, мои низкие поклоны издателям этой и слушателям, издателям этого сборника, исторического сборника истории развития сознания Кришны в бывшем Советском Союзе. Моя первая встреча с сознанием Кришны косвенная была через мой путь пролегал в сознании Кришны через практику йоги, которой я начал заниматься где-то в 15-летнем возрасте, так как моя покойная матушка привезла меня к одному родственнику, деду, который делал йогу, и взяв у него весь материал, я просто сильно увлекся.
Какой город?
В городе Йонова он жил, я в Каунасе еще в школе учился, и как-то однажды с матерью разговорились, она рассказала, что есть такой родственник, занимается йогой. Это меня очень увлекло. Это, наверное, был 77-й год, может быть, где-то так. И мы поехали, встретились. Он мне дал весь отсвеченный материал. Он откопированный в то время, наверное, это было где-то 15-20 копия от оригинала. И я что-то просчитал, разобрался, потом он еще мне объяснил. Я начал практиковать йогу по утрам, вставая утром в 5:30. Школьник. И в кухне один упражнялся. И имитировал медитацию, пробовал там что-то по тому пониманию, какое у меня тогда было. И кто-то из моих друзей, я тогда еще ходил на кружок, театральный кружок, при драматическом театре там был кружок пантомима. Мне нравилось, что можно ничего не говорить, а можно что-то передать, сказать людям, без разговоров. Потом и по сей день у меня эта привычка больше молчать, меньше говорить. Да. Ну вот, и кто-то из друзей узнал, что меня интересует йога, и, видимо, кто-то из конспиративных преданных в то время решили попроповедовать мне или как-то, не знаю, привлечь меня. И в 78-м уже году на улице конспиративно, подойдя ко мне, сказали: вот тебе четки, вот на бумажке написано махамантра, и 2 часа каждый день 16 кругов надо повторять эту мантру. Я ее прочитал с трудом, потому что там было с транслитерацией написано. И подумал про себя: ну вот, я каждый день я пробую там 10 минут помедитировать, и мне так тяжело ум свой контролировать и сконцентрироваться на одну там точку на стене или там на что-то еще. А здесь 2 часа концентрации. Подумал, процесс, наверное, очень мощный, но пока не представляю себе, как это осуществить. И так как тогда были еще такие времена, КГБшные, поэтому боялись всего и всякого, то я подумал, что лучше я запомню эту махамантру наизусть, чтоб если найдут у меня эту бумажку, или потеряется, или кто-то сожгет, или там еще пропадет, чтоб мантру с собой всегда имел и носил. Вот я выучил, запомнил эти 16 слов. Вот, и время от времени я повторял джапу, круг. Нет, совершенно ясно, совершенно известно, это Лакшми, это жена ранчора, преданная, которая сейчас в Северной Каролине, в Америке живут. Там, рядом с преданными, да, да, они там где-то в округе, при преданных, с преданными. Да, вот. Через скайп можно, я иногда созваниваюсь с ними, связываюсь, да. Они там могли бы рассказать бы больше. Да, 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 да. И потом еще, не знаю, в 89-м году, может быть, меня перевели в какое-то общежитие, в комнату. Не знаю кого, не знаю чье, но там были собравшиеся, ну, казалось, как гиппи, странная такая молодежь и более старшего возраста, чем молодежь студенческая. И они некоторые джапу повторяли, некоторые еще что-то там такое чудное делали, что мне это все выглядело очень как-то... Ну да, так, прямо говоря, так, причудливо, мягко говоря, да? Вот я подумал, ну, я не знаю, что они тут делают, что они тут... Все это сильно, очень конспиративно выглядело и немножко пугающе. Вот. Ну, джапу я повторял круг, два, три, четыре круга каждый день. И вначале не каждый день. Вот. И потом уже где-то я Бхагавад-гиту прочитал. В 78 или 79 году у нас была изданная на литовском языке еще вот веду нас. Не Прабхупады. Он просто интеллектуал того времени, времени начала 20 века. И он сам изучил санскрит, преподавал где-то в Берлине. Ну и он, как он пишет, он писал разные сценарии, книги философские про здоровый образ жизни, про все пропитано такой ведической восточной философией. И он сам просто перевел, как умел, как знал, перевел Бхагавад-гиту без комментариев, без ничего. Вот это мое первое соприкосновение было с Бхагавад-гитой. Сейчас у меня где-то дома есть оригинал этой книги, даже я потом достану. Вот. А в 82-м, наверное, уже году, или в 81-м, или в 82-м, в Риге, или Рамабхакта, или кто-то из тех первых преданных мне продали уже распечатки Бхагавад-гиты Шрилы Прабхупады, как она есть. На русском все уже, по-моему, где-то вот 82-й, да. Но там было не переплетенное, а просто распечатанные листы. Типографские распечатанные листы, где там на одной, там форматом А2 или А3, что-то большие, где на одной стороне, может быть, маленьких этих 8 или 16 страничек. Они не по очереди, поэтому читать их было очень, так сказать, да, прикольно. Одна страничка в одном углу, другая страница уже на оборотной стороне. Вот, но я проглотил таким образом эту Бхагавад-гиту мгновенно, это просто... Просто это открыло... Глаза открылись, потому что до этого я в те времена, вот что возможно было, издание Академии наук СССР или любые какие-то копии, перепечатки или наборы на машинке печатной. Все, что про восточную философию, китайскую, восточную, любую, что попадало, читал. Поэтому в голове была такая канитель, столько всего напихано. Еще были друзья, с которыми мы там тоже регулярно как сейчас понимаю, какие-то типа намахат делали, втроем, четвером собирались и там рассуждали, говорили про разные какие-то там духовные, йоговские темы. Поэтому в голове столько всего было. И когда я вот первый раз прочитал Бхагавад-гиту Шрилы Прабхупады, все стало на свои места, потому что было расставлено, что откуда, зачем, почему, где что находится и что. Поэтому это как образовался порядок и дало яснее понимание, что надо делать, что такое йога. И вот на лекциях я часто вспоминаю, что первая шлока, которая мне и запала после первого прочтения Гиты Прабхупады, это было 4.3.4, о необходимости духовного учителя. И это мне как гвоздь в голову забилось. И потом я уже начал сам преданных искать. И трудно было, потому что мы все боялись, никаких там намахат не было, собираться никто не мог, духовные учителя не приезжали, книг практически не было, все на каких-то слухах, домыслах каких-то, все очень было неопределенно. Ну а как-то через театр, через каких-то знакомых друзей узнал Гангабупада Прабу. Вот. С женой Расита, тогда она была жена его, и я к ним домой пришел, позвал ему в дверь, они открыли, и я первым делом им сказал: я хочу иметь духовного учителя. Не здравствуйте, не лободела, ничего. Это было где-то самое начало 80-х, самое начало 81-й, 82-й. Ну вот где-то вот одновременно, да, где-то 82-й, вот так.
Это
вот.
Каунас.
Это Каунас. А Бхагавад-гиту в Риге я получил, потому что мы с театральной труппой ездили на гастроли. В Петербург регулярно навещали с спектаклями в Риге. И вот там так, там как-то даже сейчас не помню, но кто-то сказал, где в Риге преданный, я что-то позвонил, встретился, и как там тоже на улице, как-то, я помню, свою практически всю зарплату отдал, там, или аванс весь отдал, чтобы купить Бхагавад-гиту, я был рад, счастлив, эти листы, знаешь, вручаю тебе на улице, ты пачку листов. Вот, и я сказал Гангабупаде Гентарасуда, медитировал еще. Хочу иметь духовного учителя. Он, наверное, был очень взволнован, что он начал меня успокаивать. Все будет у тебя духовный учитель. Все хорошо, заходи, покушай. Заходи. И вот я задался задачей каждые выходные, субботу, воскресенье, я к нему ходил. И он меня, так сказать, выращивал, лелеял. А там была вот группа, потому что он тоже когда-то в театральной труппе работал. И я что-то подозревал, знал, что он вроде бы к чему-то запретному сопричастен, да. Вот, и потом уже он меня знал, я его знал, поэтому какое-то доверие было, и он был доволен, что я интересуюсь, и таким образом он меня, в принципе, воспитывал и заботился обо мне. Тоже не так давно он знал тоже, потому что вот 79-80-й год, это вот когда все это как-то приобрело какую-то форму сознания Кришны в Ритве, и потом они преданные решили, что после нескольких таких моих посещений его квартиры, решить пригласить меня на самую тайную конспиративную намахату, вообще там только избранные, вообще подпольную, там глубже, чем подпольную. Вот, в подвале какого-то жилого дома, и там Дурвананда, Санатана Дарма. Они как раз там изредка делали эти намахаты. Ну вот как жилой дом бывает, и бывают эти складики, или как они, да? Подвал под жилым домом. Они одну такую часть одной квартиры, где Дурвананда даже в этом доме оснастили под храм. Ну вот был где-то 83-й, 82-й, вот где-то так. Который-то из них, которого-то привлекли. Да, или соната на Друвананду, или Друвананда соната, но не могу сказать точно. Вот, и первая Намахата я помню тем, что там пелось, пели, и вот я первый раз слышал, как можно петь Пачататву Махамантру, Махамантру. И потом просад был, ну, как мы любим сейчас уже шутить, делалось из чили перца с добавлением каких-то там риса, гречки чуть-чуть, потому что это было так остро, что я в принципе меня уже вырывало. Да, это было нереально. Сейчас-то как, где-то уже когда-то привычно, даже если очень остро дают, то уже как бы ты готов, знаешь. А в те времена это было никогда не пробовано. Но не то, что вырвало, но было очень. Желудок там были, не знаю, революция. Вот, ну потом были какие-то сладости, и я на завтра помню, когда уже дома вернулся, на завтра, когда проснулся, мне в голове звучало Шри Кришна Чайтанья мантра. И я всю, весь день следующий потом уже очень много ее так и подпевал. Ну и тогда пошло-поехало, тогда уже узнал, что Санатана там пробует, Санатана Дарма пробует организовать печатание книг подпольно. Я ему предложил, что может быть какая-то помощь нужна, может быть помочь, потому что все остальные как бы или учились, или работали, а Санатана был такой уже как бы беспризорник, скажем так. И я так тоже был, в принципе, свободный от больших обязанностей перед кем-то. И тогда с транспортом еще были проблемы. Я сказал, вот у меня есть машина, давай работаем. Ну и все, и тогда, как мы уже сейчас шутим, наши мангаларати были подъезжать к забору типографии, ночью в которой печатали Бхагавад-гиту. Да. Вот в Брахма-мухурте мы перегружали через забор типографии в нашу багажник машины русскую, да, русская вот эта маленькая форматика, скопированную Бхагавад-гиту.
А это то, что в листах?
Как?
То, что вам досталось в листах, это тот же текст?
Тот же текст, совершенно тот же, вот который мы знаем. Тот же текст о Бхагавад-гите в маленьких страницах. Эту копию когда-то кто-то, наверное, как-то перевез через границу, имел ее, быстро откопировали, и потом уже мы начали ее тиражировать. По-моему, в Швеции, нет? В Москве все-таки. Ну вот, и мы начали тогда умножать тиражи, увеличивать и развозить. В принципе, за одну неделю иногда ездили в Петербург обратно, потом в Москву обратно, в Киев обратно. Мы вдвоем, потому что Санака Кумар, он как бы с армянами больше поддерживал, с армянскими преданными поддерживал связь, и он до того что-то делал. Потом на него завели как бы дело, он единственный в Литве, на кого заводилось дело, но из этого дела никакого дела не получилось потом, в принципе, но как бы это хотели его напугать или там что-то. Да, он как-то бы вот ездил туда, на Кавказ где-то. Ну, потом уже Горбачев пришел, и все, да, время уже на оттепель. Да. Ну, как бы сильно и не давили, по-моему, и Санако, он такой конспиративный, не подавал, наверное, дополнительных поводов.
Это интересный вопрос. Вы по поводу отсутствия репрессий?
Нет, я помню, вот меня вызывали по месту жительства, дом управления, или как это назвать. Вызвали... Там сидел какой-то серьезный мужчина. А вот я думаю, то ли 83-й, то ли что-то 84-й.
Это в связи с...
Да? Да. Где-то они пронюхали что-то, где-то, что я уж сильно в это дело подался. И 84-й, может быть, где-то так. И я помню этот, наверное, КГБшник, он берет мой паспорт и показывает две фотографии. До сознания Кришны и потом в сознании Кришны.
А это паспорт
или? По-моему, я был уже 16-летним, и в паспорте уже 16-летним уже...
Мы можем точно быть.
Да.
16 лет.
Значит, 72 мне 10, 82 мне 20 лет. 82 20. А, тогда я был уже 18-летним. Да.
То есть это был...
Да, 82 позже. Значит, я говорю, 3 или 4. Да. Позже. 82-й, 3-й, 4-й, где-то так. И они взяли две фотографии мои какие-то там. Вот говорит, смотри, ты не был вегетарианцем, какой ты кругленький, красивенький, а сейчас какой исхудавший. Аргумент, знаешь, такой. Куда ты идешь и к чему это тебя приведет. Ну, я помню, сильно меня там не угрожали, ничего, просто... Хотели провести собеседование, не знаю, посмотреть, насколько я фанатик, или там начну там, не знаю, что потворять, или что. Что, ну, поговорили, и я знаю, что до моего отца на работе дошло, ему тоже сделали замечание, но так как у него там директор в школе, он учитель был, директор в школе, знакомые все, ну, в Литве к этому не относились так. Ужас страшно, знали, что в Сибирь уже не увезут, как раньше, и поэтому там отцу сделали... Директор поговорил, что смотри, чем сын занимается, может быть, ты со сыном поговори немножко. Вот.
А почему это считалось предосудительным? Там что, в прессе это как-то обличалось?
Нет, просто еще этот страх бывший такой... репрессии КГБшных. Нет, потому что еще была живая память, когда в Сибирь увозили послевоенное время. Религия вообще. Потому что в то время, если замечали бы тебя в костеле, в принципе, могли из работы, из вуза исключить. Вот поэтому так. Но, так как народ все равно был до какой-то степени религиозен, понимали, что это репрессия, поэтому внутри себя они не думали, что это плохо или там что-то, но просто вот никуда не поступишь, вот на работу не примут, ну, в таком духе. Вот, в принципе, и вся экзотика.
А, нет, вот если попытаться все что узнать, то я этого не буду проехать.
Ну, вот через Ригу, сколько я помню. И Ригу, потом Анантошанти, наверное.
Через Ригу?
Да, где-то вот.
В Риге это может быть как раз
Рамабах тогда был. И потом мы ездили ездили в Ригу уже с Анатаной Дармой, так как и книги им тоже отвозили. Сначала даже, в принципе, потом уже не успевали даже переплетать, им книги отвозили уже в листах и в Петербург, и в Москву, и то отвозили по 1000, это где-то тонна, на легковушке грузили, представь себе, тонну, 1000 Бхагавад-гит. Со страшной силой, там, в принципе, первая поездка, мы все покрышки должны были поменять, потому что все лопнули по дороге. У самой Москвы уже одалживали у проезжей какой-то машины покрышку, чтобы доехать уже до Москвы, потому что уже все покрышки были кончены. Вот, и потом уже не успевали, привозили 1000 гит, и нам вот Кришна Кумар, да, еще говорил, почему так мало, нам не хватает, и везде похожая ситуация. Но это уже после 85-го, где-то вот так. 81, 84, 86.
И вас ни разу как бы не заступили?
Ну, приключений, конечно, было много. Потому что даже на Красной площади останавливали. И, ну, знаешь, тогда еще молодые, риск страшный, но приключения, дух приключения. И где-то в начале, при въезде в Москву нас остановили, вот, ну, литовские номера там, и машина просевшая, но все одеялами закрыто, и через окна не видно. И он спрашивает, что тут, да мы туристы, тут палатки, утварь туристическая, все. Милиционер, как сейчас, по-моему, говорит, да, бедная машина. Мы тоже говорим, да, да, бедная. Ну, держит сильно. И поехали дальше, и где-то тогда еще не знали, как там проезжать, объезжая через Красную, просто площадь почти поехали. Нас останавливают, и мы говорим уже следующему милиционеру, ну, слушайте, сколько можно, там останавливали, ну, что хотите. Он говорит, ну ладно, езжай. Ну вот такими разными. Достаточно легко отделывались, но никогда не попали. Нет, нет. Нет. Мы по ночам старались ездить, потому что как бы, ну, милиции в то время как бы по ночам не дежурили, не было. По ночам ездили, чтоб всю дорогу проехать.
А когда это закончилось, вот эти рейсы?
Ну, они длились долго, потому что потом мы уже ухитрились цветные иллюстрации даже печатать. Мы усовершенствовали эту книгу. Потом уже цветную обложку уже сумели делать. В это время для нас это было достижение невероятное. Два томика, да, напечатали уже Можайский, по-моему, с помощью Камаламалы уже. Но до этого я еще, когда Санатану Дарму уже тогда, не знаю, специально или как, власти пронюхали, его в армию начали. Да, начали тягать в армию, а у меня была статья, что я... Когда меня брали в армию, уже на последней комиссии ко мне подошла женщина. Я, наверное, очень здорово и жирно не выглядел. И она подошла и сказала, в армию хочешь? Я сказал, нет. Ну, она сказала, давай, пойдем со мной. Она отправила меня в больницу и позаботилась о том, чтобы мне дали какую-нибудь статейку, чтобы... Да, чтобы вообще меня не трогали. Поэтому я отлежал, там мне что-то прописали, там слишком чувствительный или что-то. И я был свободен. А вот Санатану прибрали. Ну и он тоже как-то начал вилять, лег в больницу, и я остался один. И я уже давно Санатану говорил, давай, может быть, официально попробуем. Он говорит, да нет. Он был уже... Ну, метод уже наработан, что там изобретать. Давай как раньше. Подпольно договариваешься с типографией, с мастером, он набирает ночную смену, печатает, берет деньги и счастлив. Ну а я остался один, пошел в одно издательство, тогда уже все как бы начало приватизироваться. И договорился с одной типографией, с одним издательством, Литуанус. Поэтому вот есть одна библиографическая редкость, Бхагавад-гита, единственная, там, по-моему, 100 тысяч, мы не помню, но огромное количество напечатали в типографии КПСС Литвы. Да, они разместили этот заказ. Вот, и потому что типография стояла без работы тогда, как раз такое время было. И нам сказали, бумагу даете, сделаем что хотите. А вот это было уже 89-88, что такое. А, наверное, потому что вот Саньяска, Маломала, они как раз вагон или там эшелон бумаги прислали. Да, в Вильнюс. Еще границ никаких там уже не было. Как пустили в один тираж, другой тираж и там... Все, потом я помню, так как припечатаны, там остаются какие-то сигнальные экземпляры. Помню, что потом рынок какой-то в Вильнюсе был полон наших книг. Потому что работники тоже еще там подзарабатывать себе решили. Да, на рынок относили продавать сами уже. Вот, поэтому это был такой прорыв. С этой книги, конечно, там мы нарушили BBT, издательские условия, потому что не может стоять первые страницы другое издательство, как Бхактивиданта Буктраст. Но это было условие этого издательства, что они сказали, мы кладем свое. А руководил этому издательству бывший дипломат Литвы, работавший в Америке. Поэтому он как бы, не знаю, в демократии, какой-то форме демократии уже был немножко так привыкший, знакомый, и не боялся рисковать, потому что уже ветра чувствовал, какие ветра дуют. Вот, и он решился на это. Конечно, они там какой-то, мы им заплатили, что, ну, все, им это было тоже выгодно и хорошо.
А это все Бхагавад-гита, а другие книги?
До Бхагавад-гиты мы напечатали «Учение Шри Чайтаньи». Это первая была официальная книга. Потом, когда в Москве BBT увидели, что система работает официально, они сказали, давай Бхагавад-гиту и безграничное количество.
А
и тогда... По-моему, где-то так.
До
88-го было. Было учение, но подпольное. Ну, санатаны мы делали. По-моему, да.
То есть у вас в основном опыт
именно. Ну да, мы распространяли, так сказать. Таким образом, ятром отвозили, оптом, скажем так. А ятр... Тоже на русских книгах, потому что распространялись вот тоже подпольно печатанные русские книжки.
Как это писать?
Потом уже мы образовали Ашрам Брахмачари. Нет. Нет, я сказал бы после 85-го, 6-го уже вот уже была гласность, уже вот перестройка.
Я присоединился в 86-м, это был подпольный.
О, не, мы уже жили уже Брахмачари пятером, четвером уже.
А, внучка, правился в
Шанчи. Шанчи, район Шанчи.
Да.
Да.
Мир.
Тайка. Да? Тайков кинотеатр, да, по-моему. Да, и мы там уже полной программой жили.
То есть
там.
Вот это место, куда я попал в 87-м году, это был Ростов, который возник за несколько лет до этого.
Да? Мы жили там уже полным ходом.
Вот меня поразило тогда, я же приехал с подпольных условий, меня поразило, что он открытый.
Да.
Не подпольный.
Да, арендовывали у хозяина, он знал, чем мы занимаемся. Немножко так прибаивался, но мы его так.
Интересно, что власти не реагировали?
Не, уже в те времена им не до того было. Не до того, потому что... Ну что, ты молодые ребята, там несколько ребят, там... Это.
А, там были, видимо, какие-то политические силы.
Да. И потом я помню, некоторые преданные подали заявку, чтобы эмигрировать. И я помню, в каком-то году матери домой позвонили и сказали: вот вашему сыну документы уехать в Америку готовы, пусть приезжает в МИД. И я помню, тогда уже про Бхавишну Махарадж, но это было уже 88-й, 87-й, потому что я встретил Гуру Махараджа в Петербурге, наверное, в 86-м. И я ему написал письмо и спросил, как. И он сказал: что тебе там делать в Америке? Тут работы полно. Я сказал: до свидания, МИД. Вот. И остался дальше. Вот. Наверное, 87-й, да. На последний день его приезда, на последнюю его лекцию. Потому что уже следующий год я уже подготовился, уже с Анакой тогда, Кумаром, уже на машине мы поехали в Петербург на всю неделю, на весь его приезд, и практически возили его из гостиницы, забирали. Он тогда приехал с Бхакта Бари из Новой Зеландии. Да. Вот. И мы его возили тогда уже. В лесах программы были уже тогда. В пригородных парках Петербурга. Приезжал уже переводить тоже. И потом Индрадюмна Махарадж в каком-то момент приехал. Тоже его встретил, переводили. Ну вот.
А можно
так сказать, что вот в Латвии это были преследования, кстати, в соседних регионах? Ну да, там, по-моему, было жестче. В Литве, в принципе, я ничем не пострадал, кроме вот этого одного вызова, где со мной так хотели, да, по-серьезно поговорить, но так. Аргумент был такой, ну, уже в те времена мне выглядел такой, показали мне две фотографии двух возрастных периодов и сказали: смотри, какой ты.
А преданные, может быть, в Литве особо менее активны даже были, да, в смысле внешних проявлений, то есть, наверное, не было фуринам?
Потом, я помню, мы выходили, нас забирали. Но это уже, наверное, 88-й, не знаю, или 9-й.
До регистрации.
Наверное. Нас забирали в милицию, но тогда уже люди на улице возмущались. Молодые ребята, что вы строгаете, оставьте в покое. Даже сами милицейские уже неудобно себя чувствовали.
До регистрации.
Да. Ну вот в 89-м купили уже это здание, храм в Каунасе. И, по-моему, тогда мы начали проталкивать регистрацию.
Купили это в смысле другое, это не там было, кинотеатр.
Нет, там Кранту там мы там арендовывали, а потом уже купили дом. Вот как раз Гопинатхачари и я, мы как раз осуществили эту сделку у цыган, купив этот дом. Да, в 89-м году. Ну вот как сейчас уже, в принципе, самый центр. Самый центр у входа в старый город.
Там
и остался. Там же потом же и первая Радхаятра была, Прабхавишну Махарадж приехал. Вот и первый храм получился. И...
Далеко.
Она в новых районах
жила.
Да, она далеко жила. Конечно, город сам небольшой, но в рамках города противоположной стороны. Ну, может быть, и власти были более такие, не знаю.
Да.
Поэтому там.
Эстония тоже слабая, да? Особо Кришна.
Там и не было ничего, в принципе. Махишвар, да, потом уже был.
Потом?
Нет, потом был уже мой брат в Боге, я к ним ездили, у них там кафе какое-то было. А Махишвару, по-моему, я помню еще.
Айотхи-пати,
да, ездили с Анатаной Дарми к ним. О, конечно. Ну, где-то, да.
И там, похоже, тоже, поскольку русское влияние не сильно было, то тоже свободнее.
Ну вот тоже, сколько знали, ничего им не угрожали, ничего сильно.
Спасибо. А так, значит, проповеди не сильно.
Ну, был, в принципе, все через книги шли. На программу мы особо людей не могли приглашать. Да, только какие-то в узком кругу друзей. Вот, а все в основном через книги.
А кто вы, кстати, друзья, вот если взять начало самого 80-х годов,
потому что вильнюсская ятра тоже была там, Пундарика Ведянитхи, Рамабадра.
Отдельно.
Да, у них вот мы всегда как-то звали сотрудничать вместе, но у них какое-то было настроение. Вы там себе, вы тут себе. Бхагаван, вот да. Вильнюсе, да, Вильнюсе. Да. И она так потом. Ну вот и Санак, он больше был в Вильнюсе, поэтому вот в те времена только я Санак, его тогда в 87-м съездил в Петербург. Вот, а так была какая-то такая, ну такая, вот две ятры уже сразу были. Лакшмуван, Вильнюс, по-моему. Нет, нет, он Каунас, он же муж Деваки.
На самом деле, его имя Лакшмуван.
Все-таки, да? Во-во-во. Я помню, в те времена было недоразумение. А в аду-то, потому что там тоже он... Ну, в Америке, но вроде бы к сознанию Кришны никакой причастности. Совсем. Не, ну, и приятный, хороший, помогал. Помогал здорово. Жену вот на летом она приезжает, она приходит в храм к преданным. Да, да. Но они разошлись. Они разошлись. Она, ну, у них не было детей. Она вышла замуж за китайца или японца. И сейчас она привезла с собой детей. Они такие уже, ну, вот, китайского образа.
Если бы она была еврейкой, то ее дети говорили бы Чингисхан.
Ну, она художница, она как бы...
А, значит, Лакшми Иван, это муж Девки, который Девки. Сделал Кришну книгу.
Да, да, да.
А он сам где?
А сейчас он в Каунасе, они семьей живут, у них сын, преданный регулярно в храме, и они... Они нормальная преданная семья. Сын очень-очень такой, ну, видно... Вот сейчас в Литве уже подрастает новое поколение детей преданных, которые реально берут уже в свои руки проповедь. Организовывают уже проповедь, сами организовывают, участвуют в культурные программы. Да. Я сам удивляюсь. Они вот только кончившие школу или вот такого возраста. И они в энтузиазме. Ну, потому что есть храм. Давно храм, уже какие-то традиции сложились, уже у людей какое-то доверие, уже ну, какая-то культура, традиция уже есть. Поэтому, как бы, мы и мест не меняли, и все как бы стабильно, это чувствуется. А в Вильнюсе этого тоже нет.
Я прочитал, мне купили сегодня, показала заметку в газете, где показывается, что литовский язык ближе к санскриту, чем другие языки.
Это ученые так говорят, что так есть. Так как вроде бы литовский язык самый архаичный в индоевропейской группе, менее изменившийся, поэтому как бы... балтские языки. Вот два они и есть, латышский и литовский. Но про латышский я ничего не могу комментировать.
Может быть, как бы есть память культуры литовского народа, что они так приняли.
Ну и по сей день я вот как провожу какие-то программы студентам или каким-то религиозным группам, или йогам, или здравникам.
Хорошо.
Никаких проблем. Вот уже 3 года подряд вожу непреданных в Индию, во Вриндаван. Возвращаются люди очень, очень впечатлены, под большим.
Да?
Не знаю, они как-то... Вот сейчас тоже статистика одна. В Вильнюсе клубов йоги, 20, может быть, в Вильнюсе, 700 тысяч жителей. И вот кто приезжает там со школ разных учений, школ йог из Запада, из Востока, они говорят, что статистика такая, что популярность йоги в мире на 2-м месте после Израиля.
Израиль на 1-м месте?
Ну, они там говорят, что интерес к йоге в мире, в Литве, на 2-м месте по миру. Вот. Я слышал от ихних, там, с вами, кто-то приезжает, что на самом деле есть несколько ассоциаций йогов в Литве. И я знаю этих людей, они приглашают меня на лекции. И практически сейчас уже чуть ли не в районных городках преподается йога. Это как спортклубы какие-то. Уже преподается, и вот часто мне приходится поехать, приглашают где-то какую-то лекцию прочитать, все. И это, ну, удивительно.
А литовские фильмы, литовские люди, они пользуются?
Пользуются, распространяются, книги идут. Гита уже наш закончилась, и Шанта Госвами, он отвечает за печатное издание книг. И он как бы его политика, он хотел, чтобы все перевести книги, тогда вернуться к переизданию старых. Но Гита уже кончилась, и вот санкиртанщики, преданные уже говорят, что ну как без Гиты мы не можем жить. Надо издавать сейчас, уже сейчас, Гиту пересмотреть, отредактировать, переиздать в новом издании. И вот осенью, кажется, есть план издать опять.
А можно так сказать, что в основном, значит, как бы Каунас, он в большей части все-таки издавал, а распространял Вильнюс и больше проповедовал?
Может быть, и можно. Я бы так не мог сказать. Но Вильнюс тоже, они жили жизнью сознания Кришны. У них вот эта квартирка, где сейчас проповеднический центр в Вильнюсе и остался, была там или Рамабадры, или Пундарики, ну, где они.
Ну, более многочисленные.
Нет, не сказал бы.
То есть,
как-то в Каунасе посвободнее и численнее. Вильнюс все-таки столица, и они, по-моему, тоже старались так сдержаннее себя вести.
То есть, значит, кто-то все-таки не в Каунасе проповедовал так широко, да? Вы просто были заняты книгами?
Но мы жили в ашраме, поэтому все равно вся проповедь шла через ашрам в Рахмачаре.
А
все равно.
Было очень мощно?
Друвананда, Санатана, Вирабадра. Да, потом еще кто-то.
А Вирабадра где сейчас?
В Великобритании работает лекарем детским. Приезжает вот летом, сейчас я знаю, был или есть еще в Литве. Прошлым летом я его видел, приходил в храм, общались. Вайшампаяна, да, вильнюсский. Ну, на одной харинаме в Вильнюсе видели его сидящего в каком-то кафе с какими-то людьми. Он нас заметил, застеснялся. И вот на этом и кончилось.
Какой ужас, вообще кошмар.
Ну, кафе имеется в виду не за алкоголем каким-то, но просто живет мирской жизнью, там, не знаю что, но не видно, не слышно.
А Друвананда?
Друвананда при храме в Каунасе в полной деятельности помогает храму, реновирует, реставрирует. Он сам по профессии строитель, поэтому на нем держится вся хозяйственная часть.
Значит, фактически из первого поколения немногие.
Ну, большая часть в Америку уехали, окунулись в поддержание существования.
А вы могли бы как-то помочь с воспоминаниями первых, которые как бы отдалились? Хотя на самом деле, наверное, Друвананда...
Я Бабананда, еще один преданный в Каунасе, при Ятре, приходит на программы, семья преданная, дети преданные. Я знаю, что Бабананда тоже сейчас пишет историю Ятры в сознании Кришны, поэтому с ним тебе бы было смысл. Он тоже в Израиле жил, он уехал к родственникам в Израиль. Должен был, должен, потому что он в Израиль уезжал в 90-х каких-то годах. Пожил там, сказал, все здорово, но возвращаюсь обратно. Вот вернулся, и он тоже один из таких. Надо через... Вот надо зайти на страницу интернетовскую nitaigaurachandra.lt, и там будут контакты. И написать в храм, и вам пришлют все контактные телефоны. Друвананды, Бабананды, Лакшмивана, все можете положить. Это страница храма. Не смог бы так утверждать. Может быть, Деваки, Лакшмиван, они, да, они из таких старших семей. Да. Ну и Друвананда тоже, я могу смело сказать. Только у Друвананды жена не преданная. И сын, как бы, ну, тоже не преданный. Хотя они дали сына в какую-то гимназию христианскую. Тоже с религиозным фоном, но это под давлением жены, но все равно у них набожная семья.
Спасибо. Вы сами хотите что-нибудь добавить из вообще какой-то уроки или исторической работы? Или, может быть, вы видите какую-то эволюцию, какой-то контраст, какие-то, не знаю, просто не остаются?
Не, я только могу поблагодарить Шрилу Прабхупаду Кришну, что молодость моя прошла
не зря.
Не, не то, что не зря, но просто здорово. Просто здорово, что были заняты 100%. На какие-то глупости не было времени. Все это было как одно большое приключение. При том, при всем, что потом Гуру Махарадж меня в Россию отправил. И за это я тоже очень благодарен, потому что интенсивность еще удвоилась, утроилась в служении. И просто, если спросили бы меня, что тебе помогло продержаться или быть в сознании Кришны столько лет, я могу ответить, что каждая частица и пылинка в Исконе мне нравится. Я начинаю общение преданных, храмовая жизнь, ашрамовая жизнь, святые имена Господа, просад, служение духовным учителям. Не знаю, все, я в полном, я полностью доволен.
А в России вы оказались поближе, да?
Ну вот в 89-м году, когда купили храм, я начал ятру всю сжать, давайте строим, давайте сделаем храм. В Каунасе. В Каунасе. Потому что купили одноэтажное здание, и оно было страшно запущенное после цыган. Потом, помню, цыгане через месяц пришли к нам и сказали: слушайте, продайте нам обратно. Им тогда, мы просто попали на момент, им нужны, наверное, было страшно деньги, там кто-то из них, наверное, попал в беду, там выкупать из милиции. И мы раз там очень недорого купили. Правда, за деньги BBT. Ну, тогда и BBT как такового еще не было нормально, поэтому не деньги там. От подпольного печатания книг. Вот. И они сказали, они поняли, что просто они даром практически отдали. Вот. Но мы сказали: извините, пожалуйста, мы уже тут поставили ногу, мы уже собираемся. Вот, и когда начал я сжать всех грехас, давайте, строим, давайте, давайте. И в конце концов я надоел. И они сказали: Прабхавишну Махараджи, пожалуй, что, слушай, он слишком. Ну, нашли там кучу, конечно, блистательных моих качеств, почему я не нужен. И Гуру Махарадж сказал, с Нираджаном Махараджем они решили, что джай, в России там, да, непочатый край, и отправил в Поволжье меня.
И Атри...
Да. Да, Атримуни был.
Атримуни уже там был.
Или мы потом его пригласили, не помню, как сошлись. Или Гуру Махарадж его прислал. Его сделали. Он был президентом храма в Казани, по-моему. Да, да, да. Вот.
А вы были.
Нет, я вначале был по Южной, потом они как бы отделились, я остался по Волжье, начиная с Саратова до Йошкар-Олы, где-то так. Ижевск, Дарка, еще в одно время Ижевск был, потом я Ижевск отошел к Уралу, поэтому где-то до Йошкар-Олы.
Саратов и Йошкар-Ола это был ваш
день? Да. Так он был в Казани или в Ульяновске? По-моему, в Ульяновске мы купили дом, здание под храмом, там. Вот потом мы как-то с ним не поладили.
Интересно, где он сейчас?
Отголоски иногда доходят, что он был в Тайване. Вроде бы учил английскому языку, учителем работал. Вот что-то в таком духе.
Тоже не вообще стреляли?
По-моему, нет. Поэтому.
А вот интересно, вы говорите, вот я скоро до Саратова, а южнее.
Южнее уже начинался Волгоград, и там уже был Южная Россия. Уже а не к Южной. В Кунданане Саратов. Он сам саратовчанин и.
Саратов. А Южная Россия в то время.
Это уже Ростов, это. Нет. Ачаринитхи. Ачаринитхи. Расцвет южного региона.
Самое поразительное, что оказывается общается с Кремлем сейчас. Вот прямо сейчас.
Правда?
Сейчас я на Харибе. Сейчас я пойду. И сейчас, наверное, вас сюда пойду.
Да, может быть, ему будет легче с, вот, с южными преданными, с кавказскими преданными опять найти. Какой-то язык. Не знаю, не знаю.
Новый цикл.
Ну,
да. Еще один цикл.
А сейчас вот я.
А вот все-таки способствует воспоминаниям тому же Ранчора, там Санатные Гаймы, те, которые далеко. Вы с кем-то ведь на связи, да?
Да, Санатаны иногда пересекаемся. Он летом в Литву приезжает, то я или в Литве его иногда вижу летом, или вот прошлым летом, или по скайпу.
Ну вот надо прежде всего установить самое начало.
Ну вот ранчор был бы, я думаю, сам в самый раз.
Вот это очень важно знать, с датами, с именами, от кого получилось.
Я вот адрес электронной почты могу дать, он вроде бы как бы на...
А если в вашем общении обычно? Вам, понимаете, легче вот такого рода интервью взять?
Да, могу, но мне тогда нужны какие-то вопросы, список вопросов или что-нибудь такое.
Вопросы очень простые, это начало. Это самое начало, наверное. У нас пока белое пятно. Начало.
Потому что я боюсь, чтобы не получилось принцип, как это, испорченного телефона.
Да, нет, возьми просто записать и вставить.
Потому что сейчас-то они, наверное, на русском, наверное, уже и не поговорили бы. Да, по-английски, да, можно по-английски. По-английски не легче, конечно, еще будет.
Ну, я надеюсь, сам от Надарны еще по-русски говорю.
Я тоже надеюсь. Хотя я собираюсь их навестить. И, может быть, вот это будет одна из миссий, чтобы на живую, так сказать. Да, может быть, вот, не знаю, когда удастся. Потому что сейчас уже нам виз не нужно туда поехать. Можно там слетать и вытряхнуть из них все воспоминания. Вот в Раджаджана же вашему нажил, а потом в Москву уехал, знаю, что он массажером или кем-то работал. И... Может быть, Санака с ним в контакте, не знаю. Ну, как-то не знаю, вот жалко. Но я думаю, это вопрос времени. Потому что воспоминания тех лет, они просто неизгладимые, и они все равно вернутся. И по стандартной схеме будут жалеть, что там 10 или 20 лет потерянных. Ну, это, так сказать, стандартная мантра. Ну, главное, чтобы вернулись бы. Вот. А так, приезжайте, Кришнананда, приезжайте. Вильнюс, Каунас, пишите мне, я встречу, поселю, накормлю, одену, не знаю, что, помою, постираю. Ну вот. Приезжай. Как только ты. Не есть такое, да. Есть такое, да. Не-не, на самом деле.
Я сейчас с удивлением обращаюсь. Так, спасибо, я бы не понял.
Хари Кришна.